Шалом алейхим, народ Божий. Слава нашему Господу. Если кто пришел сюда в первый раз, я хотел бы объяснить, что мы поклоняемся живому Богу. Только что закончилось наше жертвоприношение, плод уст наших. Мы прославляли Господа. Это по Его воле, это Ему приятно. А теперь обратимся к Слову Божьему. Я не скажу вам ничего нового. Мы просто сегодня многие вспомним, а для некоторых, возможно, это совершится в первый раз. И тогда ангелы будут на небесах радоваться, и мы будем радоваться. А буду говорить я о рождении свыше. Ибо только рожденный свыше может наследовать Царствие Божие. Мы можем приходить в этот зал, мы можем посещать собрания год за годом, но если не рождены свыше, то нет нам в том никакой пользы, мы просто обмануты. Поэтому Господь сказал, что должно вам родиться свыше. Никто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Я хочу напомнить и сказать молодым людям, которые еще не обещали Богу добрую совесть, что мы некогда жили по воле князя мира сего, и вы остаетесь жить по воле князя мира сего, хотя и находитесь в этом зале. И будете продолжать жить по воле князя мира сего до тех пор, пока не воскликнете: «Иисус Христос, Ты мой Господь и мой Спаситель. Я не хочу жить по-старому, я хочу, чтобы моя жизнь полностью принадлежала Тебе». Мы помним, взрослые, каким был образ нашей жизни до встречи с Господом. Мы исполняли желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и написано. А как мы жили, порой стыдно вспоминать. И мы не будем вспоминать, потому что прощены нам грехи, омыты кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он забыл о них. И если мы были мужеложниками, скотоложниками, клятвопреступниками и какими-то там разными-разными извращенцами или даже, может, интеллигентными, хорошими людьми, такими в кавычках. Но если мы не веровали в Иисуса Христа, мы были по природе чадами гнева. И, живя так, мы подвергали самих себя серьезной опасности, потому что если бы в тот момент, когда мы не встретились с Иисусом Христом, закончилась наша земная жизнь, мы отправились бы на веки вечные там, где Бога нет. Это очень серьезно. Сегодня молодежь и пожилые, кто еще не обратился к Господу с покаянием, я вам говорю, что вы находитесь в серьезной опасности. Серьезной. Нет гарантии того, что вы доживете до моих лет. Хотя Господь благ и милостив, конечно, Он хочет, чтобы мы наследовали жизнь вечную. Вы наши дети, вы наши внуки, и милость Господня к вам распростерта больше, чем нежели к нам, потому что в советское время жили, и мы не ходили в дома молитв, и не знали Бога. А вы сегодня слышали о том, что Иисус есть Господь, Он Спаситель. Поэтому вы блаженны. Я вот могу привести этот пример вашей жизни тех, кто не покаялся, к тех, кто еще не исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, чьи грехи еще не омыты, чье имя не записано в книгу жизни, я могу сравнить с летним грозовым небом. Все мы видели, как перед наступлением грозы сгущаются тучи, и мы понимаем, что вот-вот разразится ураган. с молнией или даже, может быть, с градом. Это происходит по лицу земли, то тут, то там происходит это. Так вот и сегодня жизнь всех людей, которые не покорились Евангелию, находится в серьезнейшей опасности. И такой человек по умолчанию подлежит суду Божьему. Рожденный по плоти принадлежит дьяволу и подлежит суду, который совершит Господь однажды. Как только заканчивается земная жизнь, Господь совершает суд. Поэтому там будет один приговор – вечные муки. Ад – это законное место тех, кто остался беспечным к своей дальнейшей судьбе. И хочу сказать, что, к сожалению, таких беспечных людей очень много среди наших знакомых, среди наших детей, родных и близких. И если сегодня человек жив, если ты сегодня человек жив, который не исповедующий еще Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то это только лишь по милости Божией. Милость Божия, которая распростирается на всех живущих на этой земле. Но она однажды закончится, и тогда разразится гнев Божий. Все неверующие в Иисуса Христа погибнут. Это серьезно. Вернемся к урагану. При надвижении, приближении урагана, что делает человек? Какие действия предпринимает? Укрывается от урагана, желает укрыться. Особенно если это молнии там уже сверкают, гром гремит. Это оставаться, ну я не знаю, человек, может, любитель только такого экстрима, останется на улице. Все люди укроются и, может быть, через окошко будут смотреть, наблюдать, как движется гроза. А что же нужно человеку сделать, чтобы избежать гнева Божия, его справедливого суда и приговора на вечное мучение? Что сегодня тебе нужно, дорогая душа, молодой человек или старый, пожилой? Что нужно сделать, чтобы избежать справедливого суда Божия? Тоже найти укрытие. И, как мы знаем, к счастью, и вы знаете, к счастью, такое укрытие предоставлено всякому человеку. Имя его – Иисус Христос. Прошлое собрание Господь говорил нам, что есть истинная дверь, через которую можно выйти из этой греховной жизни и войти в жизнь новую – только Иисус Христос. И я думаю, что и сегодня, перед тем, как говорить слово, я говорил: Господь, что будет актуально сегодня? Дай слово. Я думаю, что Он дал это слово. Господь говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Как прийти, или как прийти к Господу, как найти эту дверь, или как воспользоваться этой дверью? Только с одной просьбой: Господи, прости мои грехи, я вечность хочу проводить с Тобой, остаток дней жизни на этой земле посвящаю служению Тебе. Только так. Это может произойти в любой момент дня, ночи. Свидетельств этому много, как люди встретились с Господом. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я уже, забегая наперед, сказал об этом, но мы зачитаем сейчас. 3 глава, с 3 стиха. Ну, когда пришел Никодим к Иисусу ночью, то Иисус в 3 стихе ответил. Сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». На что Никодим удивился и сказал, что надо снова к матери как-то в утробу залезть и обратно родиться. Пятый стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Новый перевод говорит так, вот этот стих: «Плоть наша рождает такую же плоть, такого же подобия, такого же человека рождается». Мы все видим вот наших детей, да? «А дух наш возрождается от Духа Святого, потому что мы рождаемся по плоти мертвыми в глазах Господа. Нас нужно возродить для новой жизни. Мы, наш ветхий человек, рожденный только мамой и папой, не годен для служения Богу и не войдет в Царствие Божие, каким бы хорошим человек ни был. Поэтому сегодня я предлагаю проверить себя, рождены ли мы свыше. Кто рожден, тот вспомнит, как это было, потому что это знаменательный момент, когда человек встретился с Господом. Когда это произошло, я не знаю. С каждым по-разному. Я немножко расскажу, как было у меня. Я был православным человеком, уже понимающим, что Бог есть. И здесь в городе была еще одна церковь. Один из верующих знал меня и говорит: «Петр, ну, ты же веруешь, что Бог есть. Ну, приди ты на наше собрание». Я говорю: «Что я у сектантов не видел там? Ну, приди ты посмотри», говорит, «ну как сектанты, что там делают, чтобы ты уже своими глазами видел, что там происходит. Что, боишься?» говорит. Я говорю: «Белым днем не боюсь. Где вы собираетесь?» Они собирались в Жириносе. Я пришел, настроенный, как православный, истинно православный человек, посмотреть, что эти сектанты делают. Зашел, может быть, как каждый из нас, собрание. Началось, что-то тут началось. Для меня это было непонятно, там прославление, там то, сё. Меня настолько коснулся Дух Святой, моего Духа, я просто сидел, и слезы лились, и лились, и лились. Я не мог остановиться. Я работал тогда в школе, здесь были мои ученики, мне было стыдно. Думаю, ну что подумают, без причины плачет. А я не мог остановиться от того, что мой дух, он встретился с тем, чего искала моя душа. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Я был тот труждающийся, обремененный. Я пытался залить это водкой, спиртным как-то, поговорить с кем-то, чтобы кто-то выслушал, но не было таких людей, которые могли бы мне помочь. Я включал там пластинки, мне так было на душе так тяжело, что хотелось вот, ну, просто выплакаться как-то, чтобы освободилось это. Я включал пластинки там душевные такие, помню, пойду в гараж, там немножко выпью, и знаете, как это под эту, как сказать, и плакать уже легче, но не плакалось. Там песни там о маме, там, я уже не помню о чем, но казалось бы, ну такие, но, ну как ты в гараже будешь плакать, да? И вот я пришел в это собрание, оказывается, здесь можно было плакать. Ну, можно, нельзя, я не знаю, но я не мог остановиться. И до конца собрания я сидел, слезы лились, и, как сказать, не то, что я понимал, это уже, о, это мои уже братья и сестры, нет. Это произошло только после того, когда пригласили, там был такой обычай: кто хочет принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, выходи вперед. А я сам себе думаю: нет, меня не проведешь, я еще приду посмотрю, в этот раз я так, такого шага делать не буду. Но тот человек, который был со мной рядом, который пригласил, говорит: «Петр, чего ты медлишь? Твой час». А я и думаю, а чего медлю? Я встал, вышел вместе, там, повторяй за мной, я эту молитву уже давно несколько раз считал. Несколько раз прочитывал на разных брошюрах, там, вот молитва покаяния, ну а теперь, говорит, а теперь вы рождены свыше. Я не знаю. Я думаю, что я не был рожден тогда свыше от вот этих брошюр. Но для меня лично нужно было вот такое. И когда я до конца не произнес эту молитву покаяния, я ее уже знал наизусть, я просто воскликнул: «Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Господь». Сквозь слезы, это вообще, ну, вообще замечательно для меня, знаменательный такой день. И тогда я посмотрел на этих людей, сектантов, так, как сказать, вначале пришел, они мои братья и сестры. Они, наверное, сами были удивлены. Я тут обнимать всех, ой, слава Богу, аллилуйя, я тоже стал верующим. Давайте, там надо было аппаратуру убирать, скамейки выносить. Давайте я вам, ну, буду помогать. Они: да нет, ну ты что, только покаялся, посидеть. Да нет, я говорю, я тоже хочу участвовать. И с тех пор я благодарен Господу. Тот груз, который был в моей душе, он исчез. Господь забрал, снял. Я иду домой, как ребенок, с ноги на ногу подскакиваю. Дома говорят: а ты где был? Я говорю: я ходил там, вот есть собрание. Куда ходил? О, к сектантам пошел. И начались дома проблемы. Но это уже не могло меня вернуть назад. Я благодарен Господу. Поэтому такого обращения, встречи с Господом у каждого человека должна быть. Она произошла, может быть, ночью или когда, я не знаю. Я слушал много свидетельств. Разбойник там сидит в камере и просто сказал: Бог, тут говорят, что ты есть, но если ты есть, откройся мне. Он ему открывается, и человек становится другим. Человек, который сидел за убийство, он стал никем. Я, говорит, был в авторитете, а стал никем. Меня уже стали, ну, как сказать, пинать там эти, там, как сказать, кого я там мог прижучить. Почему? Потому что Господь возродил меня свыше. Я уже не мог того делать, того, что делал раньше. Господь, когда возрождает нас свыше, это мы помним. И, естественно, это как-то скажется. На наших домашних, на нашем окружении, на нашей работе. Вот один из братьев рассказывал, говорит: когда я уверовал, оказались вещи, которые я приватизировал тихонько, когда был неверующим. Но уверовав, я понял, что нет, этого не может быть, оставаться со мной. Я взял эти вещи и понес. И сказал, ну, как сказать, начальнику: вот я совершил такое преступление. А он говорит: слушай, а что тебя там, это, дело возбудили против тебя, поймали? Да нет, не поймали, я просто уверовал в Иисуса Христа. Так сделает только рожденный свыше. Мои возлюбленные братья и сестры, я благодарен за мою сестру, которая находится сегодня в зале, которая говорила, что однажды, мы, наверное, слышали, она сама свидетельствовала: я была в церкви 20 лет, а оказалось, что я была не рождена свыше. Это хуже нет, когда мы обманываем самих себя. Если мы самих себя обманываем, мыльный, ну как, пустышку взяли, вот я верующий, я хожу в церковь, я по воскресеньям хожу, общество тут хорошее, о хорошо. Но если не было встречи с Господом, не было перемены сердца, то все равно услышишь слова: «Я не знал тебя». Все равно будет приговор от Бога тот, который будет для людей невозрожденных. Поэтому сегодня не стыдись, если 20 лет или 30 лет во Христе, уже как бы посещаясь церковь. Но если не было у тебя вот этого внутреннего перерождения сердца, то встань и скажи: Господь, этот говорит, свидетельства много, полный интернет, как ты, Господь, возрождал для новой жизни. А у меня такого не было. Ну, соверши со мной, я не хочу погибать. Молодые люди, сегодня ваш час. Сколько вам рисковать еще? Зачем вам это нужно? Вы скоро пойдете в взрослую жизнь, а там без Бога погибнете. Вот недавно свидетельствовала сестра наша в пятницу. Ее внучка говорила, что: ой, бабушка, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Но Господь так обратил ситуацию, что стало незамечательно. И от тех людей, которые она думала, что она там, может, в авторитете каком-то, и они ее уважают и любят, они сказали: нет, мы тебя не любим и не уважаем, потому что ты не такая, как мы. Ты не пьешь, не куришь, не колешься, сексом не занимаешься. Ты не такая. Почему? Потому что этот мир лежит во зле, и господствует растление похотью там. Вы скоро пойдете туда, там, где господствует растление похотью. Если вы сегодня не укроетесь в Иисусе Христе, как в Господе и Спасителе, не посвятите Ему свою жизнь, то вы будете под этой грозой, вы будете под этим влиянием этого мира, который просто погубит. А сегодня вам, молодые люди, дана такая возможность. Сегодня, вот прямо сейчас, сказать: Господь, сколько я буду блуждать, да сколько я буду рисковать? Я выйду вперед и покаюсь, я выйду вперед и отдам свою жизнь тебе, и пусть это видят мои братья и сестры, которые знают меня уже не один год. Понимаете, есть какая опасность? Принять водное крещение, будучи невозрожденным свыше. Это очень опасность для самого себя, обман, и обман для ближнего человека, для мужа или жены будущей. Ужасно выйти замуж за нерожденного свыше, но религиозного человека. Это то самое, что вышел замуж или женился на человеке неверующем. Связал свою судьбу. Поэтому, прежде чем жениться или выйти замуж, молодые люди, удостоверьтесь, твоя вторая половина, с которой ты хочешь соединиться, она имеет действительно возрожденный дух, возрожденное сердце, у нее новые мысли, или она мыслит по-старому? Второе. Первое, что рожденный свыше знает, когда совершилось это. Произошла встреча с Господом. Второе. Послание к римлянам говорит: «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Опять же, это важно. Это очень важно — получить у Господа свидетельство Духа Святого твоему духу, что ты усыновлен, ты его дочь или сын, а он твой отец. Было ли так в моей жизни? Да, было. Однажды я молился на улице, выгуливал собачку. Это было тоже хорошее время такое — выйти на улицу. И, как сказать... Я не видел так, чтобы своими плотскими глазами, но я видел очами своего сердца, что тот Бог, который восседает на троне, он мой отец. А он мне свидетельствует: ты мой сын. Настолько радость переполнила снова мое сердце. Это было такое большое, благословение, вдохновение. Оно не происходит у меня каждый день, но этого мне достаточно было, я его помню. И это нужно пережить тоже каждому. Обратитесь и скажите: Господь, если я твой сын и твоя дочь, а ты мой отец, засвидетельствуй ты мне так, чтобы я был уверен, что я твой. Третье. Первое послание Иоанна, 5 глава. 5 глава с 1 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава с 1 стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». И первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих и 8. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Еще один показатель рожденного свыше: любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. Любовь Божия. Если до покаяния, до встречи с Господом, может, ты кого-то любил, любящих тебя, а кто не любил тебя, и я не любил его. Но после встречи с Господом любовь Божия излилась Духом Святым в наше сердце, мое сердце. Он возродил меня для новой жизни, дал способность любить ближнего. И не только ближнего хорошего, но и врагов. Это еще одно свидетельство того, что ты встретился с Богом. Если этого не было, если ты остаешься, как был до принятия водного крещения, каким был, таким и есть, или от рождения, то не было встречи с Господом. И водное крещение здесь ничем не поможет. Сегодня, когда каждый из нас, наверное, пришел в церковь. Я пришел в церковь и думал: «Ва, здесь все ангелы, все здесь такие вот люди, слава Богу!» Но смотрю один раз пощечину, второй раз пощечину, образно говорю. «О, думаю, тут, наверное, что-то...» А потом и сам пощечину, а может, и раньше пощечину кому-то давал, но не видел, да? И тогда что происходит? По причине умножения беззакония, как написано, во многих охладеет любовь. Тогда наши отношения начинают рушиться. И раз ты так, и я тоже так. Но Господь уже, который возродил дух, Он не дает, не дает возможности обратиться назад и сказать: «Ты мне злом, и я тебе вдвойне там злом». Он учит, говорит: «Петр, ты неправильно поступил. Ты неправильно поступил, ты должен поступать так, как учу я тебя. А я вижу, что будьте совершенны, потому что Отец ваш совершенен. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих, благотворите ненавидящим». Невозрожденному человеку это невозможно. Рожденному свыше возможно, хотя может и тяжело. Потому что не все оценят твое добро, твою любовь, твои добрые дела. И когда надо им будут, они будут хорошо с тобой. Как только закончился их интерес в твоей жизни, они снова могут ударить тебя. Но для тебя будет это уже не больно. Потому что ты будешь понимать: ну что, люди разные есть. И каждый за себя будет отвечать. Три показателя рожденного свыше. Личное свидетельство встречи с Господом. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети. И любовь Божия излилась Духом Святым в сердце наше. Если есть любовь ко всем людям. Бывает, слышишь такое: «О, я этого недолюбливаю, я этого ненавижу». Ну, не то, что ненавижу, я этого не люблю. Так, дорогие мои, если я не люблю хотя бы одного, я всех не люблю. Поверьте. Потому что тех, кого я люблю, они мне по головке гладят. Если не перестанут по головке гладить, а поступят так, как тот, которого ты недолюбливаешь или не любишь, будешь так же относиться к ним. Мои возлюбленные, пожалуйста, проверьте самих себя. Верили вы? Потому что и апостол Павел говорит: «К стыду вашему скажу, многие из вас не знают Бога». Ну а что пользы, если я не знаю Бога, буду ходить в собрания, петь буду, там что-то прославлять буду, а в конце концов Господь скажет: «Ну, ты не хотел встречи со мной». Как, Господи, не хотел? Ну, ты был просто религиозным человеком. Это ужасно — стать просто религиозным человеком. Сегодня, молодые люди, наступил вас час сказать «да» Господу. «Господь, ты мой Спаситель. Я знаю о тебе с детства, я знаю о тебе с воскресной школы. Ты мой Спаситель. Я хочу укрыться в тебе, я хочу служить тебе. Господь, пока есть такая возможность, я хочу отдать свое сердце тебе». Я слышал одно свидетельство. Молодой человек идет, поступает в музыкальную школу верующих людей. Отец и мать верующие молятся: «Господь, как повлияет на моего сына, когда он будет студентом? Ему только 15 лет. Он пойдет в это общество студентов, молодых, развращенных людей. Не погибнет ли он там? Отдавать ли нам, ну, в эту музыкальную школу? Бог сказал: отпусти сына. А этот сын молился: Господь, если ты позволишь мне учиться в этой музыкальной школе, это было в Украине, по-моему, в этой музыкальной школе учиться, то я прошу тебя, дай мне два человека, которым я могу засвидетельствовать о тебе. И это произошло в первый же день. Когда их зачислили в это самое, в училище, а он был отличником, отлично играл, он подошел, как свидетельствовал этот брат, такой деревенский, невзрачный, все потрунивали впоследствии над ним, а он подошел и простоте сердца поздравил всех стоящих на сцене и двоим подарил два новых завета и пригласил их читать Библию. Ну, те согласились на удивление. И представляете, 4 года, за 4 года 30 человек, вот этим одним молодым человеком, которого Господь уже возродил свыше еще дома, в церкви, он уже был посвященный Господу, за 4 года музыкального этого образования 30 человек покаялось, 30 человек вот этих мальчиков и девочек. И что там с ними не происходило? Их там и прессовали, и сокурсники там прессовали, но обращались к Богу люди, и когда обращались, это было видно для всех. Однажды такой случай, говорит, сидим мы в комнате, у них там было всегда так в 10 часов вечера, приходите, 33-я комната, там читается Библия. И туда люди приходили, и вот один приходит, двери с ноги открывает: так, кто тут главный среди вас? Ну, мы, говорит, сидим, молчим. Я не знаю, чем там закончилось, а что случилось? Он говорит: был у меня хороший друг, вместе пили, гуляли. Что вы сделали, говорит, с ним? Теперь, ну, вообще ничего, не, ну, совсем другой человек стал. Это яркое свидетельство преобразования того, что он встретился с Господом. Я не знаю, чем закончилось там это. Ну, там, как сказать, приходили преподаватели, одни говорили: запрещаем, другие: да нет, читайте, там мы видим, как вот люди, как сказать, становятся хорошими, пусть читают, и так далее, и так далее. И это от одного человека. Молодые люди, сегодня от вас, может, в школе, может быть, где-то в училище, когда вы пойдете, или где-то, ну, я не знаю, в своей компании. Если вы сегодня отдадите свое сердце Господу, посвятите свою жизнь Господу, заявите это громогласно, безбоязненно, Господь будет пользоваться вами, и через вас совершит великие дела. И это свидетельствовал, рассказывал вот это свидетельство один человек, который уже стал служителем. Из вот этой компании одним человеком 6 служителей вышло. А 6 служителей еще сделают, ну, как сказать, сделают учениками. Вы представляете, через одного мальчика, там, сколько ему, 14 или 15 лет, он, Господь совершил такие дела. Поэтому сегодня, молодые люди, я вижу вас, вот зал небольшой, кто еще не посвятил свою жизнь Господу, но действительно хочет посвятить, действительно хочет встретиться с Господом и сказать: Господь, я хочу служить тебе. Хватит мне уже болтаться так, как сказать, просто ходить в церковь, просто ходить в собрание. Хватит уже. Выходи вперед. Пусть это будет первым, как сказать, таким. Тут, ну, я никогда там не слышал, чтобы там выходи вперед. Ну, если так, выходи и скажи: вот я тот человек, который заявляю, что я хочу быть служителем Божьим. Я хочу, чтобы мои грехи были прощены, и оставшуюся жизнь я хочу посвятить Господу. Выходи тогда вперед, не стесняйся. Чего ты теряешь? И если ты хочешь остаться в опасности, конечно, оставайся. Это добрая воля твоя. Но знай, что в таком случае ты находишься в большой опасности. Я знаю, как дьявол обкрадывает, я знаю, как он говорит: да не делай ты этого, еще погуляй. Но ты ему не верь, это обманщик. Должно вам родиться свыше. И рождение свыше может произойти ночью, где-то в тайне, может произойти в доме молитвы, как произошло это у меня.
Доброе утро всем. Петр вот тут говорил очень хорошо, мне кажется, о том, что встреча с Богом не проходит бесследно для человека. Вот. И я надеюсь, что... То есть она не проходит бесследно двумя путями, да? То есть одним она оставляет след радостный, вот о чем Петр говорил, другим, к сожалению, да, след печальный. И я бы, может быть, попытаюсь сегодня сказать о том, как эти изменения происходят, как это происходит. И давайте откроем 53 главу книги пророка Исаии. Я думаю, что вы все ее знаете. И я прочитаю, начну читать с первого стиха. 53 глава книги пророка Исаии. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут из земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Исаия потрясающий. За... как минимум 6 веков до рождения Христа написать такое. В общем, то есть сейчас мы, имея Новый Завет, просто можем читать и видеть в этом все Евангелие. Но я бы хотел обратить ваше внимание буквально на второй стих, да. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Не знаю, вы, наверное, все слышали, что на прошедшей неделе умер Билли Грэм. Вот. И я немножко младшего поколения, то есть я не застал его в самом активном служении. Вот. Ну, один из самых известных проповедников, который собирал стадионы. Я знаю, что в Москве Лужники и Олимпийский дворец собирались полностью. В 80-х, мне кажется, это было, или в 90-х годах. И когда мы часто представляем себе вот христианское служение, у нас возникает что-то такое, да, очень, очень большое, громадное. Но если мы посмотрим на то, как пришел Христос, да, то это выглядит совсем по-другому. То, что пишет Исаия, я думаю, всем понятно, да? Не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, но ничего не привлекало нас к нему. Если вы представите себе Римскую империю первого века, да, то есть вот Средиземное море, и все вот от Испании, Италии, Греция, Малая Азия, нынешняя Турция, Палестина, Египет, северная часть Египта, вся Северная Африка, это все была Римская империя. Огромная держава, одна из самых больших, наверное, империй. Ну, вот. И события, которые описывает Евангелие, пришествие Христа, совершаются в одной из самых захудалых римских провинций. Вот. То есть была провинция, называлась Сирией, включала в себя там еще Сирию, северную часть, но Палестина, это было определенно захолустье. Вот. Причем я иногда даже, когда читаешь Евангелие, мне жалко Понтия Пилата, потому что не знаю, чем он там провинился, за что его туда сослали. Вот. Причем все в Римской империи люди как люди, нормальные язычники. Вот как Петр говорил, пьют, гуляют, веселятся. А эти евреи, у них какой-то бог странный. Он, во-первых, один. Вот. И что с ними делать, непонятно. Вот. Это было единственное место, где Римская империя пошла на уступки монотеизму. Они договорились, что у них бог, но он такой ревнивый, поэтому он очень не любит других богов. Поэтому во всех других провинциях римляне нормально свой культ римский насаждали, культ императора, там, предков своих, вот это все-все-все. Вот. И это так нормально сосуществовало с язычеством. Ну, то есть, если у нас 2000, а добавить еще 200 богов, ну, то есть, как-то... Ну, даже ладно, 20 плюс 20 не такая сильная математика. Вот. Но Палестина, Христос пришел не в Рим, не в столицу, не в Александрию какую-нибудь египетскую, да, где центр африканской учености тогда был. Вот. И не в Малую Азию, где были чудесные, огромные города, да, с греческой традицией и с более богатыми природными ресурсами, а высушенную, почти высушенную Палестину. И более того, даже в самой Палестине большую часть своей жизни он провел в Галилее, если вы знаете, да? И когда Нафанаилу, одному из учеников, говорят, пойдем, мы нашли того, о ком писали, вот он. Помните, что Нафанаил говорит? Да, он говорит, ну разве из Назарета? То есть, ну в Иерусалиме еще, в нашем родном болоте еще может что-то народиться хорошее, а оттуда точно ничего хорошего не будет. И мы сейчас привыкли видеть действительно христианство со времен императора Константина, широко шагающее, вот, богатое, может быть, даже, да, вот, когда мы там, не знаю, думаем. Но зарождалось оно совсем не так. На окраине Римской империи родился младенец. Родился в хлеву, в жутко антисанитарных условиях. Вот. Жил на двойной окраине и водился с людьми явно, вот Петр уже сегодня говорил, явно недостойными, вот, вообще какого-либо внимания. Вот, к чему я об этом говорю? Мы сегодня привыкли, вот, как я говорил уже, так сложилось исторически, какому-то такому большому. И современный мир даже говорит, что, ну, то есть, если это не показали по телевизору и не разместили в социальных сетях, этого не существует, да. Вот. И это вводит нас в некоторое очень сильное заблуждение. Я бы сказал, может быть, одно из самых опасных искушений, да, искушений тщеславия. И об этом можно говорить отдельно, долго. Вот, в Евангелиях Иисус упрекает людей, что фарисеев, что они ищут славу от людей, не ищут славы от Бога. Вот. Но мне бы хотелось обратить внимание на вот это слово «незаметность». Да? Христос пришел и служил, в общем-то, незаметно. То есть Пилат на каждую Пасху отпускал одного пленника. Такая была традиция. К человеческой жизни, то есть нам сейчас кажется, что казнь на кресте – это вот что-то такое из ряда вон выходящее. Тогда это было одно из, ну, основное наказание. Били и казнили. И если кто знает, то есть с людьми особо не церемонились. Вот, они как-то там жили, плодили, размножались. Вот. Но человек так устроен, что ему хочется быть заметным и видимым. Вот. И если истории о том, как совершалось Евангелие, да, как оно появилось и как оно совершалось, мало, давайте посмотрим на несколько стихов из Нового Завета, где сам Иисус говорит. Давайте откроем Луки 12 главу, 32 стих. Луки 12:32. И он учит их искать Царство Божие. Итак, ищите не что вам есть и что пить, и не беспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего. Отец же ваш знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство. И, наверное, самый оптимистичный стих в Ветхом Завете из Матфея 18 главы, да, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди. Нигде собран целый стадион, то есть или тысяча людей, или сто даже, да? Ведь мы тоже как-то всегда об этом думаем, о количестве. А где двое или трое собраны? То есть, так вот, если провести черту вот перед кафедрой, то я окажусь в худшем положении. Достаточно действительно двух или трех. Когда Иисус учит учеников молиться, собственно, в Нагорной проповеди. Вы помните, он говорит: «Зайди, закрой дверь и помолись Богу, который в тайне. И Бог, видящий тайное, вознаградит тебя, воздаст тебе явно». Воздаст тебе явно. И я бы, вот Петр уже упоминал сегодня этот стих про то, что мы ходим и живем верою, а не видением. Да? И эти все количества, цифры, объемы, здания красивые – они нас, как людей, уж так мы устроены, очень сильно соблазняют и часто сбивают с толку. Вот. Потому что Бог видит то, что мы не можем видеть своими глазами. Вот. И нам иногда кажется, что вот Билли Грэм, да, вот это вот Билли Грэм, а мы что? Вот. А на самом деле, да, жизнь веры, она видна в определенный момент, Петр об этом говорил сегодня, но не так очевидно, как мы привыкли видеть глазами. И самые сильные изменения от той встречи с Богом, они происходят незаметными для других. И я бы сказал, что эта незаметность, она такое большое благословение, то есть позволяет нам быть как тот верный раб, да, который был верен в малом, чтобы получить больше, да, чтобы быть поставленным над большим. И если почитать книгу Откровения, там это больше описано очень красиво, примерно как в книгах пророков. Это незаметность наших дел и наших поступков, она позволяет избавиться от той лжи, вот о которой Петр сегодня говорил, которая учит нас казаться, а не быть. То есть почти все вокруг говорит вам, что вы можете что-то с собой сделать внешне, да, как-то нарядиться, облачиться, чтобы казаться другим человеком. Там, что-то надеть, выучить какие-то слова, да. Но при этом, я не знаю, как вы, у меня остается ощущение, что человек при этом остается тем же самым. Давеча была интересная статья. Фотограф в Нью-Йорке фотографировал людей. Вот. И он находил очень много людей, которые были, вот, как это сказать, слеплены внешне по одному образцу. То есть, если их вот так в полоборота поставить, их нельзя отличить действительно. Хотя фотограф говорит, что это люди сняты в разное время, в разных местах. То есть нас действительно очень много людей, и мы вынуждены так или иначе взаимодействовать. Но это желание казаться, а не быть, оно порочно и греховно, и оно может увести от Бога. И Иисус говорил об этом фарисеям, если вы вспомните, да? То есть все его, как это сказать, обличение во многом было связано с этим, и как он их обзывал гробницами, вот, полными костьми. Вот. Но в то же время я бы хотел сказать другое, что эта незаметность нашего служения Богу, нашей жизни с Богом, она дает огромную свободу, что не нужно ни под кого подстраиваться больше. Не нужно себя сравнивать, потому что обычно сравнение... То есть мы замечаем, что мы сравниваем себя с другими людьми, когда нам мы не нравимся. Вот. То есть бывает... Или другой человек, что в принципе не намного лучше. Вот, то есть обычно мы заканчиваем тем, посмотрели друг на дружку, да, и либо я не понравился себе, либо он не понравился мне. И где тогда эта христианская любовь, да, Христова любовь, которую он учил? Но представьте себе, да, что никто этого не видит. Нет того, кто будет одобрять или осуждать. Вот. Таких дел на самом деле очень много. Вот. И с течением времени обычно, живя с Богом и учась доверять Ему, у человека открываются глаза, он начинает видеть то незаметное, что Бог сотворил в человеке, глубоко в человеке, что Он изменил его. И он начинает замечать то незаметное дело, которое тот или иной человек, его ближний, делает из этой любви, из той любви, которую ему Бог даровал. И опять же скажу, что это человек так устроен, что ну, мы в то же время должны жить вместе. Да? То есть мы не можем. То есть, эта идея, это представление отдельного человека, оно немножко искусственное, чтобы понять, о чем речь идет. Но мы все живем вместе, мы один народ, мы тело Христово. Что бы я хотел в заключение, наверное, кратко уже сказать, несколько вещей. Научиться, это моя, наверное, программа личная, вот, научиться делать малые незаметные вещи. Возможности для таких каждый день 4 миллиона. Но ужасно хочется, чтобы кто не заметил. Вот, и похвалил потом. Вот, ужасно хочется. Вот. Быть верным в этом малом и незаметном и не унывать, вот, видя другое. Второе, я бы сказал, быть тем человеком, который видит вот то самое невидимое и незаметное в ближних. Потому что мы тоже так все устроены, вот как бы любим раздуваться от важности. Вот. Но умение видеть тот труд, который Бог сотворил в человеке, малый, внутренний, и труд человека, который на труд Божий отреагировал, оно стоит очень дорого. И из него рождается благодарность человеку, из него рождается слава, прославление Бога, потому что ну, это невозможно пропустить. И последнее, самое главное, наверное, почему я вспомнил Билли Грэма, я говорил, есть неизбежно в этой жизни, и в церкви, и в служении каждого человека есть публичная часть. И кому-то, у кого-то она больше, у кого-то меньше. И люди, которые несут публичное служение, да, заметное, видимое, они находятся под очень большим давлением и искушением. То есть, как всякая власть является большим соблазном для человеческой души, так и известность, это тоже определенного рода власть, является большим соблазном и гнетом для души. И статистика, проводили исследования, вот, что происходит с пасторами в процессе их служения. Вот. Она, нет, не грустная, просто она трудная. Вот. И эти люди, кто вынуждены, я бы сказал, да, стоять перед другими, быть на виду, им намного тяжелее, и им нужна поддержка и молитва. Я долго думал, помните, в Иакове есть такой стих, в 3 главе, «Немногие делайтесь учителями», пишет Павел, Иаков, прошу прощения, «ибо мы, — говорит он, — подвергнемся большему осуждению». Я помню отлично 2 эпизода из своей школьной жизни, когда я нашел ошибку в рассуждениях. До сих пор, вот уже сколько лет прошло. Один раз в школе я свою математичку поймал, вот, а другой раз в институте поймал преподавателя, мы с ним бились-бились, он мне 5 все-таки так и не поставил на экзамене, несмотря на свою ошибку. Вот, я уверен, что ни один преподаватель не помнит ошибок учеников, их 1000, да, но вот мое человеческое существо, вот видите, я даже улыбаюсь, да, ужасно, ужасно злорадствует и помнит, и, в общем, ну, мы говорили об этом, что мы все призваны учиться, но не все призваны быть учителями. Пусть эта незаметность, исходная незаметность, и в дальнейшем тоже, недавно тоже вспоминали, как Иисус въезжал в Иерусалим, да, на осле, а не на белом коне. Вот, она будет нам всем ободрением и наставлением, быть верными в малом, быть теми людьми, которые глядят и смотрят на ближних не своими плотскими глазами, а вот сердцем и верой, и видят те малые, незаметные дела, которые Бог творит в человеке, и человек творит из этой любви. И когда же дело доходит до такого вот внешнего, публичного служения, чтобы мы все были поддержкой тем, кто служит. Вот, потому что это трудно. Давайте встанем и помолимся. Господь, наш Небесный Отец, Ты призвал нас быть детьми Твоими, призвал нас в общение с Тобой, призвал нас к любви и святости. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы мы преображались в Твой образ, Господи, чтобы мы не искали славы от человеков, а искали славы от Тебя. И помнили, что Ты видишь все, Господи, что происходит в нас, в наших мыслях, в наших чувствах, в нашем сердце. Чтобы мы помнили, что Ты видишь все наши поступки, Господи. Чтобы мы не боялись приносить их к Тебе, Господи. И чтобы мы не боялись быть незаметными. Чтобы мы не боялись быть непризнанными, Господи. Но чтобы единственное, чего мы боялись, что Ты... боялись отвернуться от Тебя, Господи. Господь, я прошу Тебя, научи нас быть верными в том малом, что Ты нам доверил. У каждого из нас очень много этого. Хотя оно и мало, его очень много. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты научил нас видеть, смотреть на ближних глазами веры и видеть то, что Ты совершаешь в них. Видеть, благодарить Тебя, прославлять Тебя и благодарить людей, когда они откликаются на это своими небольшими поступками и делами. Я, Господи, также прошу Тебя, чтобы Ты научил нас поддерживать тех, кто несет заметное служение, Господи. Не осуждать, но помогать и поддерживать. Чтобы мы были одним телом в Тебе, где Ты глава. Чтобы Тебе была слава, наш Бог и Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.